Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. И в студии моя коллега Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствую, Никита, тебя. Приветствую всех, кто с нами.
Полиция оштрафовала жителя Казахстана Куата Ахметова, который снимал и выкладывал в сеть ролики с так называемыми языковыми патрулями, на 150 тысяч тенге. В переводе на рубли это примерно 26 тысяч. Административный протокол был составлен за участие в деятельности незарегистрированной организации.
Также полицейские намерены изучить ролики, на которых Ахметов и его сторонники заставляют на камеру извиняться русскоязычных граждан. Замечу, что в основном это были возрастные женщины. То есть, в общем-то, те, кто отпор молодчикам дать не может. Сам Ахметов заявил, что в отношении него заведено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. И, к сожалению, этот факт имеет место быть, считает политолог Андрей Суздальцев.
Скажу так, дискриминация русских происходит на всем постсоветском пространстве. Здесь все слабее, но то, что она есть, это факт. В данном случае мы прекрасно понимаем, что среди вот казахского национализма, он такой есть, и казахских, в общем-то, националистов, есть такие люди, которые очень агрессивно относятся к вопросу о статусе русского языка. И вообще стоит вопрос о том, чтобы русские покинули территорию Казахстана и русскоязычные. То есть, длинная территория Казахстана, они немножко плохо знают историю своей страны, которая внуком была создана усилием опять русских и советской власти. И эта сила националистическая в Казахстане растет.
Власти Казахстана заявили об осуждении действий Ахметова и его молодчиков. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал скандальные рейды пещерным национализмом. Также попросил не делать выводы по нескольким националистам, выводы обо всем казахстанском народе. И на самом деле дружбу с Россией там приветствуют. И, в общем, большинство казахстанцев не придерживаются вот той политической, да, может быть, вот позиции, которую транслирует Ахметов со своими сотоварищами.
Угу. Кстати, сегодня в Кремле проходила встреча президентов России и Казахстана. Приезжал Касым Жомарт Токаев в Москву и обсуждался самый широкий круг вопросов. Это сказал непосредственно глава Казахстана. После встречи также было отмечено, также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, проблемы безопасности. А вот что касается проблемы, которую сейчас мы обсуждаем, во всяком случае, Путин сказал о том, что недавно премьер-министр Мишустин летал в Казахстан и встречался там с президентом республики, и как раз-таки вот там поднимался этот вопрос, а Путин сказал, что господин Мишустин, премьер-министр, подробно докладывал обо всех встречах, которые произошли на территории Казахстана. Отсюда мы делаем вывод, что эта тема тоже затрагивалась. А сейчас с нами на прямой связи шеф-редактор «Спутник Казахстан» Динара Досмухаметова. Динара, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Динара, скажите, насколько резонансной стала эта история с языковым патрулем в Казахстане?
Вы знаете, история эта очень широко обсуждается в социальных СМИ, но в официальных СМИ информации мало, поскольку тема не сильно распространяется, не сильно педалируется, возможно. Но поскольку неделю назад эту тему комментировал первый заместитель главы администрации президента Казахстана, Поэтому вот именно вот его месседж был опубликован в официальных СМИ государственных, но тема не особо освещается на страницах крупных республиканских СМИ. В основном дискуссии идут в социальных сетях.
А дискуссии какого толка?
Вы знаете, можно сказать, что люди разделились на два лагеря. Есть те, кто поддерживает эту ситуацию, есть те, конечно, кто высказывает какие-то опасения, что это может негативно повлиять, в принципе, на имидж Казахстана и, возможно, может вызвать какой-то раскол в обществе. Но в целом государственная политика направлена на то, чтобы в Казахстане было двуязычие, то есть на официальном уровне заявляется, что русский язык является языком, сейчас является языком межнационального общения, но в принципе президент говорил о том, что казахский язык в будущем должен стать языком межнационального общения. Но тем не менее он подчеркивал, что русский язык, что его значение не будет каким-то образом ущемляться, умалять его значение.
Угу. Динара, а вот вы сказали, что в соцсетях общество раскололось практически пополам, ну или там, наверное, на какие-то части относительно вот этой языковой проблемы. А напомните нам, пожалуйста, вообще сколько казахстанцев в процентном соотношении владеют русским языком и в каких регионах страны более всего наблюдается вот это как бы... Я не знаю, не то чтобы нетерпимость, но, во всяком случае, какое-то...
Раздражительность по поводу русского языка.
Да, по поводу именно использования русского языка в данных конкретных областях.
Ну, вообще, официально заявлялось, что 90% жителей Казахстана владеют русским языком, знают его очень хорошо. Вообще русский язык, конечно же, больше используется жителями. Вообще лучше всего знают, конечно, на севере, в центре, на западе Казахстана. Но в основном большая часть казахоязычных граждан же проживает на юге страны, в южных регионах.
Но мы так понимаем, что вот это, опять же, этот раскол, да, в социальных сетях, там, скорее всего, не радикальные идеи поддерживают. Ну, в смысле, не вот такой подход, да, достаточно агрессивный в решении проблемы, а именно сам факт того, что в некоторых, на некоторых территориях действительно, например, там не дублируется русский язык казахским, и, например, в магазине могут казаха просто-напросто не понять, потому что обладают только одним языком. Вот это, видимо, проблема заботит как самого нарушителя Ахметова, так и какую-то часть его аудитории.
Да, да, конечно. Но единственное, что, конечно, вызывает вопросы, это методы и то, как действуют эти вот активисты языковых патрулей. Вот это да. Это, конечно, ну, некоторых людей очень сильно возмущает.
Скажите, вот та информация о том, что в отношении Ахметова возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни, это с его слов, это имеет какое-то официальное подтверждение или такая бравада его?
Вы знаете, официального подтверждения этой информации не было. Была информация, МВД говорила, что проводит проверку, но ни о каком возбуждении уголовного дела правоохранительные органы не сообщали.
Угу. А государство вообще дает понять, что вот такие вопросы – это в их компетенции, да, и пытаться на гражданском уровне решать, тем более такими методами, это не позволительно? Или это только вот когда уже до России дошли новости, то только тогда власти Казахстана обратили на это пристальное внимание?
Ну, вообще, например, о существовании этих патрулей, ну, так называемые, да, рейды, вообще многие, по-моему, даже не знали про это. То есть это как-то вот в последние только недели, две недели только это вот вышло в общественное поле, в поле общественного обсуждения. А до этого, возможно, было об этом известно какому-то, может быть, там малому кругу людей.
Угу. Но этому не придавалось должного значения на тот момент. Динара, спасибо большое за комментарий. Вам шеф-редактор «Спутник Казахстан» была с нами на прямой связи. И сейчас, после небольшой паузы, мы проследуем дальше. Духовное управление мусульман Московской области выясняет причины массового задержания верующих правоохранителями в мечети в Котельниках. Некоторые источники сообщают, что в отделение было доставлено порядка 600 человек.
Но, правда, по другим источникам озвучиваются иные цифры. Утверждается, что в самой мечети во время пятничного богослужения молитвы было порядка 600 человек, а вот задержали около 60. У них проверили документы и взяли тесты ДНК, после чего всех отпустили. Самим мусульманам скрывать нечего. У них все легально, рассказал радио «Спутник» пресс-секретарь Духовного управления мусульман Московской области Станислав Токарев.
Нам далеко не все их внутренние регламенты и процедуры известны у силовых структур, поэтому у них, может быть, есть какие-то там распоряжения, какие-то плановые мероприятия по этим всем делам. Но нам скрывать нечего, публичная деятельность ведется каждой общиной, мы открытая организация, официально зарегистрированная, нам нечего скрывать. Поэтому, если в ходе проверки запрошут какие-то документы, мы, конечно же, их предоставляем. Поэтому, как бы, в этом плане мы не переживаем, потому что у нас все хорошо с точки зрения законодательства.
Самим мусульманам неизвестны причины вот этого рейда, хотя они периодически происходят. А вот СМИ публикуют разные версии вот этого, этих задержаний. Одни с, конечно же, со ссылкой на правоохранительные органы утверждают, что это было связано с поиском нелегальных мигрантов для того, чтобы их выслать. А другие, опять же, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что связаны вот эти рейды с ростом, увеличением числа межнациональных конфликтов в последнее время. Мы о них, кстати, не раз уже говорили в эфире.
К нашему эфиру сейчас присоединяется адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Владимир Михайлович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, вы знакомы с этой ситуацией? Сколько же там все-таки было задержано?
Ну, вы знаете, лично мне доклады такой никто не направлял, поэтому я пользуюсь тоже информацией из открытых источников и по разным сведениям от 100 до почти 600 человек якобы были доставлены в органы полиции. Надо сказать, что здесь надо правильно определить, что же было совершено, задержание или доставление. Дело в том, что в кодексе об административных правонарушениях предусмотрены два вида такого вот воздействия в отношении лиц, которые могут предполагаться или подозреваться в совершении административного правонарушения, в том числе это связано и правонарушение с нарушением порядка пребывания в Российской Федерации или въезда в Российскую Федерацию. И доставление для составления возможного протокола проверки личности, такое предусмотрено в нашем кодексе о административных правонарушениях. А статья 13 закона о полиции дает достаточно широкие права для сотрудников полиции, в том числе по доставлению, а далее, возможно, задержанию лиц. Но задержание лиц – это задержание лиц на срок до 48 часов, в случае, если они уже установлены, совершили правонарушение. Поэтому здесь надо вот правильно определиться, что же там было совершено. Со стороны органов полиции.
Скажите, а принудительное взятие ДНК – это законно?
Вы знаете, если говорить о ДНК, то ни в кодексе об административных правонарушениях, ни в законе о полиции об этом не говорится. Но при этом, если есть основания предполагать, что лицо, которое доставлено и, возможно, совершило административное правонарушение, не предоставило должных сведений о личности или их нельзя установить, то, конечно, могут быть использованы дополнительные методы проверки личности, начиная от снятия отпечатков пальцев, да, вот по проверке радужки глаза, вы знаете, да, вот в частности, допустим, этим широко сейчас пользуются в том числе западные службы при выдаче виз и так далее, и так далее, да. Поэтому говорить, что сам факт, вот насчет ДНК взятия, я не в курсе, но сам факт взятия проб для определения ДНК выходит за рамки чего-то сверх предусмотренного в широком смысле закона, сказать трудно. Но очевидно, что в данном случае была совершена избыточная такая вот деятельность органов полиции в отношении лиц, которые находились, как понимаю, в культовом учреждении, в мечети в районе Котельники. Поэтому говорить о том, что здесь 100% действия полиции были в рамках действующего законодательства, наверное, тоже сложно, и необходима соответствующая проверка вот этой вот избыточности действий, когда такое количество людей доставляется в органы полиции.
Ну вот в самом духовном управлении мусульман в Московской области не видят в этих рейдах чего-то такого страшного. Говорят, что у нас все хорошо, у нас все задокументировано, мы готовы работать с правоохранителями, идти навстречу, предоставлять любые документы и, в общем-то, претензий не имеем.
Вы знаете, мы пока не видели, по меньшей мере я не видел сообщения пресс-службы органов МВД в связи с данным рейдом. Но есть основания, конечно, вот предполагать, что подобная операция, возможно, не была бы совершена в синагоге или в православном храме, или в католическом костеле. Здесь, наверное, есть какая-то определенная избирательность. Хотя и там, и там, и там могут оказаться лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации или лица, которые, может быть, и совершили какие-то административные правонарушения, поскольку кодекс об административных правонарушениях у нас настолько широко позволяет использовать его, что там почти всегда можно найти статью, которая подойдет к лицу.
Но все-таки в церквях, в тех же таких массовых богослужений бывает крайне редко. Ну, все равно, это по большим праздникам, но не каждую неделю.
Ну, в принципе, да, но это зависит от культа, который исповедуют лица. В данном случае мы знаем с вами, что да, в рамках исламского вероисповедания необходимо пятидневное, да, совершение молитвы. Да, пятиразовое совершение в день молитвы, да, пять раз совершается намаз. Конечно, такого требования в православных или католических церквях нет и в рамках вероисповедания, но скажем так, в специальных монашеских орденах, которые существуют там, на самом деле количество молитв может быть даже больше, чем в данном случае в исламском.
Владимир Михайлович, да, благодарим за комментарии вас. Спасибо. Владимир Новицкий, адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека, был в прямом эфире «Радио Спутник». Минстрой России предложил сделать рынок ритуальных услуг к 2030 году более прозрачным и урегулированным. Произойти это может в том числе за счет введения электронных реестров кладбищ и цифровых сервисов. Кроме того, должны быть указаны лица, ответственные за места захоронений.
В министерстве предлагают установить единые требования к участникам этого рынка, к местам захоронения, а также стандарты качества услуг, связанных с с погребением и обязательно установить единую их доступность для россиян. Кроме того, рассматривается возможность внесения изменений в законодательство в сфере регулирования похоронного обслуживания. Если брать конкретику, предлагается узаконить предоставление участков для семейных и родовых захоронений на платной основе. То есть можно будет, ну, как в старые добрые времена, мавзолей целые
семейные склепы.
Да, устраивать.
К нашему эфиру присоединяется по телефону сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Викторович, как смотрите на вот это предложение? Оно сыграет в пользу потребителей, тех, кто прибегает к ритуальным услугам?
И поможет частично из серой зоны вытащить услуги ритуальные?
Ну, давайте определимся, что мы все рано или поздно будем потребителями, как ни странно это выглядит, но это так, этих услуг. Ну, так вот, я считаю, что вот эти вот попытки под благим началом коммерциализировать участки, предоставить возможность и так далее, и тому подобные лозунги, они звучат не только сейчас, они звучали некоторое время назад, и с такими же инициативами выходили и предлагали сделать какие-то параллельные эти вот бюро, предоставляющие услуги на коммерческой основе. Я считаю, что для потребителей это придет к тому, что услуги станут более дорогие и недоступные. Вообще этот сектор, конечно, должно регулировать государство и не допускать туда вот всевозможные частные организации, потому что как только они туда приходят, для конечного потребителя это говорит о том, что цена будет больше. И это так, кто бы что ни говорил. А наши потребители, в основном, это люди преклонного возраста уже. Они не очень сильно разбираются уже в тонкостях нынешних вот этих вот новоявленных мероприятий. Вот поэтому система должна быть предельно простая и понятная. Случилось горе у человека, позвонили, государство оказало услуги за символическую плату. И это так и должно быть, оставаться. И если от этого есть какие-то отличия, значит, их надо убирать. А всевозможные разговоры о том, что мы сейчас сделаем лучше, потому что нужно будет заплатить, это всего лишь способ эксплуатации темы с целью зарабатывания на ней каких-то денег.
Ну, а все-таки вот цифровизация этого, этой сферы может как-то вывести из серой зоны, собственно, большую часть этих ритуальных услуг?
Ну, я думаю, что вот не совсем мне понятно, как там цифровизация вообще будет работать, потому что это очень деликатная область и очень консервативная. А из серой зоны она выводится достаточно просто. Просто надо взять и заставить этих людей, которые там трудятся, вот трудиться в белой зоне. Вот налоговые органы и так далее, они, чтобы не предприниматели кошмарили, там ходили, смотрели по офисам, где кто документ не такой сделал, а вот пошли бы вот в эту область, это было бы всем полезно, достаточно большому количеству населения. Понимаете, там можно отрегулировать даже на основе действующего законодательства, выдавить вот этих вот посредников, которые там нелегально что-то делают. Было бы желание. Не законодательство плохое, просто пытаются, не до конца исполняя его, постоянно говорить о том, что давайте введем какие-то новые супер-ультратехнологии. Я думаю, что они здесь излишни.
Но речь, наверное, в первую очередь идет об едином электронном реестре, а не о каких-то разрозненных, да, базах и непонятном ценообразовании и так далее.
Ну, вот это вот как раз, наверное, здравые мысли в этом, что какой-то реестр у этих людей должен быть, и они с ним должны работать. И единое ценообразование должно быть, да, но для нас, как для потребителей, это не должно быть сложности в этом, понимаете? Потому что, подчеркиваю, это люди преимущественно преклонного возраста. Они очень далеки от этих гаджетов, от этих компьютеризированных баз данных. Им надо просто позвонить по телефону и сказать, что случилась беда, надо решить вопрос. А вот внутри системы, ну, наверное, это нормальный путь развития. Где-то ставят компьютер, подключаются к каким-то базам данных, они унифицируются. все, что требуется для этого, это отлично. Главное, чтобы для потребителя это было в итоге дешевле. И денег брать не надо, ничего продавать не надо.
То есть вы предлагаете нечто такое, что-то вроде единой диспетчерской службы?
Да, я думаю, что это будет самое правильное. Вот она по месту, по городам, по населенным пунктам так и должна быть. Это просто филиалы бесконечные по всей стране. Позвонил, сказал, что такая ситуация случилась. И тебе предоставили место на желательно на бесплатной основе. Это нормально совершенно. Вот. Гражданин за свою жизнь для государства много чего сделал. Любой гражданин, даже если он ничего не делал, это только оказывается. Он, живя здесь, делает много. Но неужели государство ему в последний путь не может дать земли? Я думаю, у нас такой проблемы нет. Это не Лихтенштейн.
Алексей Викторович, спасибо за комментарии. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был в прямом эфире «Радио Спутник». Это программа «В первых рядах». И работали для вас Дарья Чередник.
И Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.